Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайших 45 минут главные темы и события сегодняшнего дня мы обсуждаем вместе с журналистом и политологом Георгием Бовтом. Георгий Георгиевич, добрый день. Здравствуйте.
Здрасте.
Да.
Здрасте.
Ну вот давайте подсчитаем сначала чужие деньги, тем более, что журнал Forbes нам дал для этого очередной повод, опубликовав рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России.
И это не Сечин.
И это не Сечин.
И это не Сечин.
И в этом году это Миллер. Алексей Миллер, председатель правления компании «Газпром». Вот он как раз второй год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России по версии журнала Forbes.
Молодец, сделал Сечина. Второй раз подряд.
Да, второй
ну,
раз.
Тот, ну, может быть, на следующий год тот возьмет реванш, не знаю.
А, кстати, есть какое-то соревнование, интересно, между топ-менеджерами
кажется, должно
такого
быть,
уровня?
Должно, они должны мериться длиной своих бонусов.
Длиной своих бонусов обязательно, особенно в конце года, вы же понимаете.
В конце года, да.
В начале-то не все понятно, а вот в конце
именно
года...
Именно на новогоднем корпоративе вытаскивать его, этот свой бонус длинный, класть на стол и мериться им.
Ну так сколько же там у Миллера-то? 17,7 миллиона долларов у него вознаграждение.
Ну, не самое большое по мировым меркам.
Ну да.
Не самое большое, бывает больше. Бывает за 20... Бывает даже за 30.
Было редко. И за 20, между прочим, того же Миллера в прошлом году за 20 было.
За 20 было?
Да,
вот
27.
Лучше, а сейчас он победнел.
Типа. Победнел на 10 победнел. Миллионов долларов, между прочим. А, так,
чтобы
Сечин.
Мы так разбогатели, как он победнел.
Чтобы у нас так было, столько было, сколько они потеряли. Второе место в списке. Вот как раз исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин.
Игорь Иванович.
Да, 13 миллионов долларов. Угу. В прошлом году было 17,5 миллионов долларов.
Обеднел.
Обеднел. Они все обеднели, между прочим. Суммарное вознаграждение всех участников рейтинга сократилось за год в полтора раза.
Угу. А у Сечина вот на 4,5 миллиона меньше. Видимо, из этих денег он клал Улюкаеву в портфель, нет? Два лимона.
Тогда получается не один раз. А где остальные деньги?
Вот. Следствие выяснит.
Так, идем дальше. А вот, кстати, интересно, что про Андрея Костина, это президент и председатель правления ВТБ, издание ничего не сообщает, он идет вне рейтинга, потому что размер его вознаграждения неизвестен, группа ВТБ не предоставила данных о ключевых менеджерах компании. А вот, кстати, мне интересно, насколько действительно сейчас, ну, так будем говорить, по запросу, или как это делается? Издание просит предоставить эти данные, ну, они в открытых говорит, источниках находятся, или как, вряд ли?
Он говорит, идите вон, ничего не предоставлю, и все. А что с ним можно сделать? Он же Костин.
А как же свобода прессы?
Нет, свобода прессы, само собой, ты свободен спросить, а мы свободны тебе не
отказать.
Ответить. Конечно.
Угу. Понятно. Ну, пропускаем Андрея Костина, потому что непонятно, сколько, собственно, он получил. Третья позиция у нас Герман Греф. Президент Сбербанка. Вознаграждение 11 миллионов долларов. А причем мне очень нравится, что Сбербанк эту информацию не подтвердил.
Не подтвердил. Ну, значит, на стороне зарабатывает. Только чем?
Нет, оценку не подтвердили, понимаете? Они сказали ни да, ни нет. Вот может столько, а может нет.
А может
вот
и нет, да.
Да, вот может и больше, а может и меньше. Да. Ну, считайте, что 11 миллионов
вот вы
долларов.
Вы придете в Сбербанк вклад свой там забирать, скажете, мне, вы скажете, у меня там 20 тысяч рублей лежат или там 100. Он говорит, знаете... Не можем вам ни подтвердить, ни опровергнуть. Может, 100, а может, 200, а может, вообще ничего нет. Идите вы пока отдыхайте.
Но, Георгий Георгиевич, давайте-ка вспомним, что ведь не так давно вообще стали известны зарплаты топ-менеджеров.
Да,
до недавнего времени это же была тайна за семью печатями. И когда начали говорить о том, что доходы, ну, будем так говорить, на одних из самых богатых людей нашей страны должны быть видны всем остальным. Это же вызвало довольно негативную реакцию.
Да.
А
и
почему,
это,
собственно?
Это существует не по закону, а это существует на основании, как, насколько я помню, такой рекомендации того, чьи рекомендации обычно слушают у нас.
Ну, вот ВТБ не слушает.
Не слушает.
Но нет,
он не рекомендовал им отвечать именно Форбсу. Мало ли что. Я не, если он попросит, вот Костин ему скажет, я думаю.
Да
вряд
я думаю,
ли, вряд ли утаит.
То ему и говорить, наверное, не придется.
Ну, и может, и говорить не придется, да. Мне все вот интересно, а какой там государственный банк посредничал в переговорах между Улюкаевым, и который якобы шантажировал Роснефть? Это вот интересный вопрос.
Мне также интересно по поводу...
Ведь ВТБ же размещал эти самые. Вернее, обеспечил технически сделку по Башнефти.
То есть и...
Только, может быть, это деньги Костина лежали в портфеле у Люкаева?
Послушайте, 2 миллиона долларов?
Ну, мелочь, конечно. Я понимаю, как вам брезгливо разговаривать о такой сумме.
Слушайте, ну, какие-то жалкие 2 миллиона долларов.
Жалкие, но все-таки тоже деньги. Ну, согласитесь, все-таки, ну, деньги же.
Но не солидно.
Не солидно, да. Я вообще в эту историю не очень верю. И я думаю, что она по-другому выглядит будет в конце. Ну, не так, как она сейчас выглядит. Мне кажется, что мы узнаем много интересного, если вообще что-нибудь узнаем.
А как, по вашему мнению, каким образом будут развиваться события? Алексей Улюкаев, так и остающийся под домашним арестом пока до середины января, будет пребывать в своей 5, по-моему, у меня комнатная квартира, да, там 200 чем-то квадратных метров, но неважно, с этим самым браслетом новой модификации.
Ну, я бы сделал такие ставки. 50%, что его посадят, и 50%, что его выпустят. То есть я даю довольно высоко вот, в пользу того, что его выпустят. И дело окажется не совсем таким, каким оно кажется многим сейчас.
Ну хорошо, почему посадят, это можно предположить. Почему выпустят?
Почему выпустят? Потому что выяснится, что это не взятка.
А что, например?
Ну что, мало ли что. Вот помните, казалось бы, уже там полковника взяли целого с какими-то миллиардами. Ну все, ты что, в квартире лежат там 9 миллиардов рублей, да, в долларах там и рублях и так далее. Как это вообще может быть там и так далее? Сейчас дело засекретили, правильно?
Угу.
Вот, а через некоторое время он выйдет на свободу. Вот увидите. И, значит, уже же есть готовая версия, он выиграл деньги в казино. Да, игрок.
А на секундочку, а ничего, что налоги с них надо было заплатить? А каждый выигрыш у нас вообще-то по законам государства налогом облагается.
До 30 апреля 2017 года имеет право заплатить налоги. Он сейчас выиграл, буквально вчера. Вот к нему вчера выиграл, а к нему сегодня пришли.
Угу.
И все. А налоги он может платить в следующем году. Там с казино действительно много, 30%, но...
Заплатит.
Да, ну а может скажут, что люди дали похоронить, например. И вообще не ему, а сестре безработной. Угу. Это же не его квартира. Так что, может, еще раз сосется. Ну, зря, что ли, дело засекретили. А у Люкаева как не засекретить? Там же, если его прослушивали, то там всякие секретные разговоры. Он разговаривал с теми, с другими, с третьими и так далее. Ну вот. Поэтому,
Ну и самое главное, к деньгам-то он не прикасался, в общем. Ну что, ну, подержал портфель,
да,
в руках.
Да, к портфелю прикасался, а потом выяснится, что, как бы, ну, да, он не знал, что там, например, портфель.
Не знал, ему могли сказать, что, да, что угодно, бутерброд вот для вас.
А прослушку, да, могут перепрослушать, например. Что кажется, что это шантаж, на самом деле это не шантаж, а досадное такое высказывание. Ну, всякое может быть. Но я не исключаю, конечно, посадят, и тоже, говорю, вероятность такая велика, но я бы тоже говорил, что и вероятность того, что и не посадят, тоже есть.
Угу. Ну вот смотрите, в этом списке Forbes наших самых-самых топ-менеджеров 25 человек, из них вот даже вот мы перечислили на первых местах те, кто имеет отношение к банковским структурам. А между тем вот председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сказала о том, что удаление слабых игроков из банковского сектора России во второй половине 2013-начале 2014 года помогло ослабить эффект от внешних ударов, которые обрушились на экономику страны. То есть для нас это было благо.
Угу.
Мол, типа, если бы посыпались вот такие не очень хорошие банки, сомнительные банки, то рухнула бы вся банковская система.
В этом есть, наверное, часть правды. Но другая часть заключается в том, что есть такое мнение, которое довольно многие разделяют на рынке финансовом, что Центробанк мог бы активнее осуществлять свои надзорные функции и не допускать до такого положения, когда приходится отзывать лицензии. Вот об этом Набиуллина почему-то ничего не говорит. Потому что это, конечно, замечательно, что лицензии отобрали, но отзывали лицензии в том числе довольно крупных банков, где пропало много денег. Просто вот пропало много денег, и все. И они могли бы не пропасть, если бы банк заметил вовремя вот эти операции, которые проводились там неправильно или еще что-то, и ввел бы туда, например, временную администрацию или еще что-нибудь сделал. Вот, возвращаясь опять же к тому же полковнику Захарченко, вот эти 9 миллиардов там в валюте или в рублях, они же должны были проходить по проводкам.
А вот это интересная тема. Да? Давайте мы после перерыва через 2 минутки как раз к этой теме и вернемся.
Yeah. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Георгий Бофт. И отталкиваясь от рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России, где, в общем, в этом рейтинге присутствуют и топ-менеджеры банковских структур нашей страны, мы еще и вспомнили заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что та процедура, когда банки исчезали с, ну, будем так говорить, банковской карты нашей страны, это благо для всей экономики. Но вот вы, Георгий Юрьевич, сказали опять о деле Захарченко в этой связи. Давайте продолжите, пожалуйста, свою мысль.
Ну, вот эти деньги, они должны были каким-то образом проходить через банки, через проводки, через Росфинмониторинг, в том числе, и через надзорные органы, не органы, а ведомства Центробанка. Ну, их Центробанк осуществляет же надзорные функции. Вот они должны были в курсе быть того, как это все осуществляется. Но, видите, нет. Или вот там вспомнить, когда отозвали лицензию, там, Внешторгбанк, там пропали деньги Олимпийского комитета, каких-то крупных структур, солидных чиновников, их жен богатых и так далее. Ну, как это так получилось, интересно. Вот. Эти люди потом сбегают за границу в достаточно большом числе и сидят там все спокойно. Вот. Куда смотрел Центробанк, когда осуществлялась странная, довольно, на мой взгляд, субъективная операция по поглощению Банка Москвы с такой совершенно неявной кредитной историей, тем же ВТБ, например. И зачем это было сделано? Кто вот это принимает решение и на чем, на какой такой финансово-экономической целесообразности оно обосновывалось? Вот сейчас Бородин, этот бывший начальник Банка Москвы, он в Лондоне прекрасно себя чувствует, покупает замки там, в общем, формально его как бы требуют к выдаче, но, в общем, не выдадут, конечно, и так далее. А как это все получилось? Неизвестно, что ли, было никому?
Ну, давайте
Банкиры в кулуарах говорят, выпившие, так сказать, довольно интересные вещи. А Центробанк что, этого не знает ничего?
Я сейчас ухвачусь за Лондон для того, чтобы перейти к другой теме, потому что несовершенство банковского сектора нашей страны...
В Лондоне тоже неспокойно.
В Лондоне, да, волнуются, вы знаете, волнуются. Аналитический центр общества Генри Джексона обнародовал доклад о связях британских радикальных политиков с Кремлем.
Да вы что?
Да, в документе, который называется, ну это вот в переводе, перевели вот так, «Полезные идиоты Путина», перечисляются лица и организации, которые получают поддержку от Москвы, и также даются рекомендации, как этому влиянию противостоять. То есть там отмечается, что за последние 5 лет наблюдается тенденция установления связи между европейскими популистами, как правого, так и левого политического сектора, и путинской России. И вот собрана в едино вся эта информация, и есть даже несколько вот советов, каким образом и как противостоять этой пропаганде. Ну вот, в частности...
Ну, во-первых, молиться на ночь 3 раза.
Это точно. Да, да. Мне очень нравится, что в этом докладе отмечается, что вот таким образом те политики, которые, например, сотрудничают с телеканалом Rush Today, агентством «Спутник», другими российскими государственными СМИ, они таким образом, в докладе написано, не только поддерживают Кремль, но и усиливают свою собственную влиятельность. Георгий Георгиевич, вы представляете?
Ну что теперь, запретить им давать комментарии?
Да.
Rush Today.
Да. А так и написано, да.
Да.
Отчет должны давать. Где, кому, сколько комментариев, и самое главное, за какие деньги
прекрасно,
они дали.
Прекрасно. Ну что же, мы возвращаемся через Лондон к славным советским временам, когда контакт с иностранцами сразу подлежал докладу в КГБ. Но теперь только это будет там делаться.
Ну, я думаю, что
я и поздравляю.
Ничего удивительного в этом нет. После решения Европарламента, правда, не обязательного к исполнению, о том, что российские СМИ представляют реальную угрозу целостности Европы. И, в общем, кстати, вот мне интересно, что резолюция принята, это я сейчас говорю про Европарламент, как документ о борьбе с пропагандой третьих сторон, так вот там наряду с Россией и Аль-Каида, и Исламское государство, запрещенные в нашей стране террористические организации. Ничего так в один ряд поставили,
В этом есть две стороны. Первая, это, конечно, резолюция, предложенная польским, по-моему, парламентарием, женщина, я забыл, как ее зовут. Вот, она отражает, конечно, взгляд определенной части европейцев, которые смотрят на Россию действительно в истерических тонах и российскую политику иначе, кроме как так, не комментируют. С другой стороны, речь идет о том, чтобы создать в рамках Евросоюза некое, так сказать, подобие собственной системы пропаганды и медийных ресурсов, которые были бы в большей степени подчинены тому же Европарламенту. Вот, для чего нужны деньги? Поэтому, чтобы получить деньги, конечно, нужно же градус повышать. Вот, значит, что вот враг у ворот, угу. Ну, это и нам знакомая система, поэтому тут ничего нового нет, и у нас также действуют, и они решили действовать таким же образом. Вот, что касается, значит, третий фактор есть, конечно, вот эта резолюция, она может быть использована в целом ряде стран, я предполагаю, что они будут находиться в Восточной Европе, для того, чтобы каким, и на Украине, конечно, для того, чтобы каким-то образом ограничивать вещание российских каналов или выставлять им какие-то требования. Это такая моральная поддержка для таких ограничительных действий. Поэтому, в общем, она, с одной стороны, не обязательна к исполнению, с другой стороны, она будет использована именно как фон для того, чтобы вот эти все вещи, ну, скажем, там, агентству РИА Новости будут хуже давать аккредитацию для ее корреспондентов. Вот. Будут не аккредитованы какие-то мероприятия, например. Когда нужно будет давать визы журналистам, соответственно, будут чаще встречаться такие случаи, когда вот там разворачивали в Польше или в Прибалтии, в странах Балтии, например, на границе, сказать, что вот, вот, вот и отсюда, значит, то и мы вас не пустим, а визу вашу аннулируем, потому что у нас есть вот такая резолюция Европарламента. Так что последствия у нее будут, к сожалению. Вот, и, ну, не хотелось бы, чтобы и наши власти тоже использовали это для каких-то ответных действий, потому что я вообще сторонник свободы слова. Поэтому, если здесь начнут ограничивать вещание какого-нибудь Евроньюз, который вполне себе невинный телеканал, то это будет, конечно, плохо.
Да, ну а какова аудитория, вот интересно, того же Евроньюз? Потому что говорят, что, ну вот в этом докладе в Лондонском аналитическом центре также сказали, что, мол, типа, мы не должны преувеличивать влияние российских СМИ, и, мол, просмотр, допустим, того же телеканала Rush Today буквально там вот с 3 по 9 октября брали эту выборку, даже и до 0,5% не дотягивает. То есть 194 тысячи человек, вот такой средняя аудитория.
У Rush Today действительно нет миллионной аудитории, это так. И когда Rush Today докладывает о том, что у них вот эта самая миллионная аудитория, то она опирается на то, что она включена в целый ряд, так сказать, кабельных пакетов. Вот, она берет аудиторию этих кабельных пакетов, поэтому отчитывается, раз они в кабельном пакете, значит, это вот вся аудитория, она купила этот пакет только для того, чтобы смотреть Rush Today, что, конечно, не так. Вот, я со своей стороны, я думаю, что качество продукции Rush Today в том жанре, в котором они выступают, высокое. Вот, это гораздо лучше, чем советское агентство печати новости, конечно. Вот, но в то же время есть и предубеждение, есть и неготовность людей смотреть российский канал и так далее. Ну, с другой стороны, у него есть определенное влияние, потому что те, кто интересуется связями с Россией, даже с враждебной точки зрения, они все равно должны вот учитывать эту, так сказать, пропагандистскую составляющую, и поэтому они смотрят Rush Today, и в этом плане она, конечно, канал оказывает влияние на каких-то людей, которые принимают решения. Вот. Что касается аудитории, оценки, то я склонен как раз вот ближе к этой цифре, которую вы назвали, чем говорить, что там миллионная аудитория действительно.
Ну, помните, скандал на брифинге в Госдепе, когда оскорбили журналистку Rush Today как раз.
Ну, вот это и будет
сказав,
происходить.
Сказав, что есть СМИ,
это,
а есть...
Это и будет происходить. Будут говорить, что вы государственный канал. Будут говорить, что, значит, вот поэтому вы не объективны и так далее. На самом деле, конечно, на Западе есть большое предубеждение против всех государственных каналов. Это так. Вот. Но когда, например, какой-нибудь китайский государственный агентство Синьхуа, да, ему так никто не ответит, например, потому что он китайский. Да. потому что себе дороже будет ответить. Там может быть такой асимметричный ответ, что мало не покажется. Или газета «Жиньминьжибао», которая вообще орган Коммунистической партии Китайской Народной Республики.
Они что, представлены в Америке,
да,
на брифингах Госдепа, они тоже присутствуют?
Не знаю, но думаю, что они везде присутствуют. Думаю, они, безусловно, аккредитованы в Вашингтоне и во всех там других городах Америки, наверняка, где это им нужно, да, и наверняка они ходят на брифинги. Почему нет?
Ну, давайте, Игорь Георгиевич, уходим на небольшой перерыв, после которого поговорим о том, почему мы действуем так. Нас бьют, а мы это спускаем.
Сказано на радио. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Георгий Бовт. Я напомню нашим радиослушателям, что в формате WhatsApp вы можете отправлять комментарии, номер 8-967-200-9702. И мы с Георгием Георгиевичем сейчас затронули тему российских СМИ, но не мы, естественно, а Европа постаралась. И вот сейчас пришла информация о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в случае, если за принятием Европарламентом резолюции о противодействии российским СМИ последуют практические шаги по ограничению их деятельности, российская сторона примет ответные меры. И вот, кстати, наш радиослушатель из Норвегии, его зовут Артем, написал следующее. А что делать, если не отвечать, ждать, пока простых граждан при виде российского паспорта за границей будут плевать в лицо? Я, живущий за границей, никогда не останавливаюсь доказывать всем, что русские это не алкоголики, танцующие с медведями и гранатами в руках, которые постоянно кидают их в страны Евросоюза. Ну так вот, Георгий Ильич, вы сказали об адекватном ответе. Мария Захарова тоже сказала о том, что будут приняты некие меры. Вот что за меры?
Моя точка зрения такая, что отвечать на слова действием неправильно, а отвечать на действие действием правильно. Угу. Так как в случае, вот если у вас хулиган на улице там даже употребил какие-то слова нецензурные, да, если вы ему дадите в морду и разобьете ему лицо, то вас осудят. Потому что это ответ действием на слова. Вот, поэтому, если действительно, я согласен с Захаровой в том, что если действительно последуют какие-то действия практические, тогда, ну, уже надо и отвечать на действия действием. Угу. Потому что мы же говорили, что мало ли какие есть государственные СМИ, и в том числе ни у кого нет сомнений в том, что там китайские СМИ, например, они занимаются пропагандой. Есть, кстати говоря, иностранное вещание на китайцами, которое осуществляется. Оно осуществляется на иностранных языках и тоже доносит китайскую точку зрения до там, европейского зрителя, слушателя. У них тоже не бог весть сколько там аудитории, но тем не менее она существует. Вот,
а «Голос Америки», простите, в советское время какую информацию доносил?
Ну, «Голос Америки» у нас глушили как раз.
Нет, ну так вот. Глушить-то глушили, но информацию-то он какую доносил?
Ну, правильно все, но «Голос Америки» у нас сейчас не вещает, поскольку его к вещанию запретили, между прочим. Я-то как раз сторонник, что должна быть в данном случае конкуренция. Я против ограничения всякой свободы слова. Поэтому пусть они вещают, и пусть мы вещаем. И не надо никого никуда ни от чего ограничивать и запрещать искусственным образом. Поэтому в данном случае, если вспомнить о том, что мы делаем, вот «Радио Свобода» вещает, правда, в России по-прежнему, а вот «Голос Америки» уже нет. Его закрыли.
Да, ну давайте о других безграничных возможностях в прямом переносном смысле этого слова мы сейчас поговорим. У нас не так много времени, а мы еще хотели с вами обсудить и Украину, но если останется время, Турцию. Вот как раз к Украине я и перехожу, потому что сейчас продолжается саммит Украины и ЕС, и в предварительной повестке было сказано, что на нем должны будут обсудить вопросы предоставления Киеву безвизового режима и продления санкций в отношении России, ну и также судьба ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, зона свободной торговли, имплементация Минских соглашений по Донбассу. В общем, много чего.
Да.
Не первый отнюдь саммит и, скорее всего, не последний. Но вот что меня удивило, это то, что президент Украины Петр Порошенко, объясняя, почему именно на этом саммите, ну вот обязательно должно произойти это судьбоносное, и все-таки будет утвержден безвизовый режим, он сказал буквально следующее. Украина выполнила все 144 требования по безвизовому режиму, достигнув всех критериев.
Это действительно так.
Угу.
Как ни противно. Но Порошенко же не упомянул, что переговоры о безвизовом режиме с Украиной велись с 2008 года, когда он еще не был президентом, а президентом были совсем другие люди. В том числе и при Януковиче они продолжали вестись. И, в общем, основная часть вот этих требований 144, она была выполнена как раз при ненавистном им Януковиче. Вот. Поэтому...
Парадоксы жизни.
И, кстати говоря, если бы не вот этот украинский крымский кризис, то, в принципе, мы шли довольно параллельными курсами с Украиной к безвизовому режиму. И европейцы тогда говорили, что мы не хотим давать русским раньше, чем украинцам, и, скорее всего, давайте мы дадим им одновременно. Вот, поэтому мы тоже ведь продвинулись довольно далеко в переговорах по безвизовому режиму, но потом, когда уже начались санкции, вот все эти дела, то мы, конечно, из этих переговоров выпали, и пока в ближайшем будущем, думаю, что ничего тут не изменится. Отношения плохие, но безвизового режима. Что касается Украины, то, значит, есть одно препятствие осталось. Я думаю, что европейцы дадут им безвизовый режим, поскольку это уже совсем было бы неприлично не держать так свое слово. Но не сейчас, а где-нибудь в следующем году, может быть, летом. Есть препятствия. Они хотят, чтобы этот безвизовый режим сопровождался одновременной имплементацией нового механизма, по которому его можно было бы мгновенно прекратить. Потому что если, например, вдруг украинцы повалят туда и будут массово работать гастарбайтерами, или там украинская мафия, как она в Праге себя ведет, начнет вести по всей Европе, например.
Ну или Порошенко, например, объявит военное положение. Ну вдруг ему тюкнет в голову, он это сделает.
Ну или они скажут, что через вас вот едут какие-то там боевики Донбасса, да. И они тут оказались у нас на курортах Испании. Ну и что-нибудь такое. Ну это... Посмотрим, как будет выполняться. Потом безвизовый режим, он будет выглядеть примерно так, как выглядел безвизовый режим в первое постсоветское время для советских граждан и там российских уже потом граждан. То есть ты приходишь на границу...
Как сейчас для молдаван.
Да, кстати. Угу. Ты приходишь на границу, предъявляешь там страховка, вот у меня деньги есть, значит, вот справка.
Билет туда-обратно.
Да, вот билет туда-обратно, куплены уже за него уплаченные деньги. Вот бронь гостиницы, тоже оплаченная. Вот. Ну и тогда... Ну, в общем, это, конечно, отличается в сторону большей свободы, чем то, на каких условиях сейчас россиянам предоставляют визы шенгенские в консульствах здесь. Но, тем не менее, требования совсем другие, чем вот к свободному, совсем уж безвизовому передвижению.
Ну и потом еще один маленький нюанс. Что они могут делать в Евросоюзе?
Гулять, пить, веселиться, есть, значит, работать не могут. Если их поймают, а это гораздо строже в Европе, чем... Конечно же, в Америке, где привыкли использовать нелегальный труд, где вообще запрещено полицейским проверять документы у нелегальных, и у всех остальных тоже запрещено проверять на улице документы, если они там ничего не нарушают и так далее. В Европе все по-другому. В Европе к использованию нелегального труда относятся гораздо хуже. Поэтому там некоторые европейские знакомые, которые думают, что вот там использовать каких-то там сиделок, например, как это сплошь рядом у нас происходит, родом из Украины, там, из Молдавии, или уборщиц вот из этих, то они, конечно, очень боятся, когда это делают. Они, конечно, делают, ну да, это нелегалы есть, их используют, но вот так, чтобы это приобрело какой-то такой массовый характер, это вряд ли. Поэтому ловить им там особенно будет нечего. За исключением... привыкших к социалистическому образу жизни стран Восточной Европы. Вот Польша, Румыния, прочие Болгарии.
Так в Румынии и Молдавии есть, зачем им?
Да, ну там Молдавия есть. Но вот Польша, там, конечно, роль неформальных отношений, она другая. Поэтому, конечно, вместо поляков, которые уедут работать в Западную Европу, их места займут нелегальные украинские гастарбайтеры. Это будет, да. И число украинских гастарбайтеров в Европу возрастет. Состоится ли отток от нашего рынка? Состоится некоторый, да. Ну, в общем, мы от этого не погибнем. мы, у нас есть кем заменить украинских гастарбайтеров.
Да, но пока Европарламент решает отменять ли визы для граждан Украины, тот же самый Европарламент уже принял решение, которое осложняет отношения Турции с Западом, потому что большинство европарламентариев сегодня проголосовали за приостановку переговоров о членстве Турции в Евросоюзе.
Ну, лучше уже, наконец, произнести правду, и все. Они и так уже были в полумертвом состоянии. Переворот, счастливо случившийся, вернее, попытка переворота, его подавления, случившегося в Турции, облегчил задачу Европе, и теперь не надо делать лицо, озабоченное этой проблемой. Они могут откровенно сказать, что они и не собирались Турцию принимать в Европу вообще никогда. Ага. Поэтому теперь можно расслабиться и никому не, значит, лукавить.
Расслабиться? А Анкара заявила, что в следующем году может выйти из сделки по депортации беженцев-нелегалов. А Эрдоган сказал, что вообще теперь, поскольку его страна устала более полувека стоять под дверью Евросоюза с протянутой рукой, он намерен пойти своим путем и обвинил Запад в поддержке терроризма. Вот так вот.
Эрдоган давно...
Тьфу на вас сто раз, знаете, как
это? Эрдоган давно грозил выйти из сделки по беженцам, но там есть другой аспект. За это он получает деньги,
да,
все-таки некоторые.
Да.
И поэтому, пока он эти деньги будет получать, он может повысить цену. Это да. Но вот так вот, чтобы он вышел, я, честно говоря, не очень верю. Ему удобна эта позиция. Он будет шантажировать Москву Европой, Европу Москвой. Будет говорить, что я сейчас уйду к вам в ШОС, прямо сейчас вот рвать на себе тюбетейку. Значит, но это будет длиться довольно долго.
А вот сейчас Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, как раз находится в Турции. Уже даже там чуть ли не спел или сплясал в телеэфире.
У него гастрольный тур?
Нет, интерес к нему большой проявляют, но он же должен каким-то образом показать, насколько турецкий народ для нас важен.
В Турции, как и во всех других странах, в принципе, большой интерес всегда к передвижным циркам и выступлениям артистов, клоунов там и прочим, значит, кудесникам.
А в качестве, мне просто интересно, говорят, что он поехал налаживать двусторонние отношения. Ну, понятно, он тюрколог, понятно, что человек, который там в Турции и в тюрьме побывал, в общем, было такое,
да,
в его биографии.
Он хорошо говорит по-турецки.
Хорошо, кстати, говорит по-турецки. Вот есть, ну,
если бы у нас отношения, если бы сейчас была зима, например, начало зимы 16-го года, то я мог бы поверить в эту версию, поскольку тогда дипломатические контакты были напряженные, отношения еще хуже, и тогда можно было подсылать какую-нибудь фигуру типа Жириновского, чтобы он там что-то прощупал на неформальном уровне. Сейчас отношения довольно приличные, уже помирились Эрдоган с Путиным. Зачем посылать, устанавливать какие-то двусторонние отношения такого человека, как Жириновский, мне не очень понятно. Для этого есть статусные дипломаты, которые справятся с этим гораздо лучше.
Ну вот смотрите, что предлагает Владимир Вольфович. Союз с участием России, Турции, Ирана в перспективе Дамаска и Багдада. Он сказал, 5 стран, у нас общие границы, общая судьба. То есть можем отдельный союз создать.
Не, ну можно фантазировать дальше, присоединить туда Индию, Австралию, еще Новую Зеландию, например, и так далее. Но под этим союзом нет никаких оснований. Противоречия, например, между Турцией и Ираком столь велики, что Эрдоган вообще оскорбительно называется самым премьер-министром Ирака. Кстати говоря, 1/3 Ирака — это бывшие турецкие провинции, Турецкой империи. Угу. Поэтому с какой радостью ему объединяться с этим непонятно кем, в общем. Да и у Ирана свои интересы, которые, в общем, во многом противоречат турецким.
Так что союза не будет?
Нет, это такого, как описал Жириновский, не будет. Угу. И вообще Турция скорее предпочтет, чтобы вокруг нее объединялись, чем вступать куда-то. Особенно в ШОС, где верховодить будет Китай.
Ну что ж, спасибо огромное за ваши комментарии. С нами в течение этого часа был журналист и политолог Георгий Бовт. Георгиевич, до следующего
спасибо
четверга.
Вам, до
Всего
свидания.
Доброго.